Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, Москва. Как всегда, по четвергам в 8 вечера вы слушаете программу «Дело принципа». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и портала «Балканист.ру». Мы снова с вами в прямом эфире. Сегодня будем подводить много итогов. Итоги визита президента Сербии, президента Республики Сербской, их встреч с Владимиром Путиным. Но самый главный вопрос, который сегодня я бы хотел обсудить, связан с тем, что на этой неделе произошла смерть известного философа, идеолога, можно сказать, определенной концепции американца Джозефа Ная, того человека, который придумал концепт мягкой силы. Может быть, вы слышали об этом, soft power, мягкая сила, умная сила. Он умер, но дело его живет, об этом будем говорить с историком, писателем, публицистом, балканистом Никитой Бондаревым. Никита, привет.
Добрый вечер, Олег.
А с чего начнем? С итогов визитов лидеров?
Ну, это было бы логично.
Было бы логичным. Давай начнем. Итак, несмотря на досужие размышления, сомнения, которые, в общем, не буду скрывать, я сам испытывал, Александр Вучич, президент Сербии, долетел до Москвы, побывал на параде Победы, повстречался с Владимиром Путиным, в общем, провел все необходимые переговоры. Вместе с ним была делегация сербского правительства. Параллельно с ним в Москву приезжал президент Республики Сербской Милорад Додик. И вот в этом смысле, в общем-то, эти переговоры, они беспрецедентны, потому что Вучич с Путиным не встречались лет 5.
Ну, типа того, да.
А что значил его визит, Никит? Насколько он был сложен для него, на твой взгляд, и каковы результаты, каковы итоги?
Ну, видишь, Вучич, как и мне, и тебе прекрасно известно, это такой человек, с которым вообще ничего загадывать нельзя. Даже его ближайшее окружение, даже там администрация его собственная, даже, наверное, его жена. Вот их спросить, Вучич, он будет делать что? Он поедет в Москву, не поедет в Москву. Я думаю, что и они даже не могли вплоть вот до момента его вылета дать внятный и убедительный ответ, поедет он или не поедет. Это все решалось вот в какие-то последние минуты, и в конце концов он принял, давайте это скажем, пусть, может быть, это кому-то не понравится, принял очень мужественное решение в Москву все-таки лететь. Летел тяжело, там специально была запущена утка, что он полетит по одному маршруту, в реальности он полетел по-другому, через Турцию и Азербайджан, значит, и с посадкой в Баку, потому что там возникли тоже какие-то сложности и
через
непонятности.
Через Болгарию и Азербайджан.
Да, 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 вот. И в итоге все-таки долетел он до Москвы, причем там, в отличие от Фица, например, который в возложении цветов участвовал, но, так сказать, парад он не наблюдал. Он в это время сидел в курилке путинской, вот, и не знаю я, что он там делал, но парад он не наблюдал, он участвовал только в возложении цветов. А Вучич, как и Додик, были от начала до конца на этом мероприятии. Вот, а в сербских СМИ, в сербских соцсетях реакция, так сказать, конечно, такая неоднозначная. Вот противники Вучича патриотического толка, коих во время этих протестов было, ну, может быть, даже большинство.
Последние, да? Полгода протестов.
А вот, они просто, я видел их растерянность, они не понимали, как на это реагировать. Вот этот человек, так сказать, в которого мы чем только не кидаем, и как только мы его не обзываем, значит, вдруг взял и проявил вот такое недюжинное мужество, приехал в Москву. Приехав в Москву, говорит, как бы, совершенно правильные вещи. Вот, о, так сказать, невозможности забывать трагедию Второй мировой войны, так сказать, невозможность смотреть на то, как в мире поднимает голову фашизм. Все это как бы абсолютно хорошие, правильные вещи. И я бы сказал, что он вот патриотическую часть оппозиции сербской на какое-то время пассивизировал, да, не то чтобы он ее устранил, не то чтобы они внезапно все возлюбили Вучича, чего нет, того нет, но вот на какое-то время они в растерянных эмоциях несколько вот умолкли, что хорошо и приятно.
А по итогу-то что? Ну вот приехал Вучич, встретился, поговорил и...
Ты прекрасно знаешь сам, что мы, опять-таки, не знаем, о чем, собственно, так сказать, эти переговоры были. Была очень представительная делегация с сербской стороны, там, и Ненад Попович, значит, министр, уполномоченный по связям с Россией, и Драгутин Матанович.
Директор Сербегаза,
да, Душан Баятович. И Баятович, да, и всякие, так сказать, чрезвычайно серьезные люди. Еще более маститая была делегация
раза в три больше.
С российской стороны, но мы вообще не знаем и не представляем себе, о чем конкретно они там говорили.
А вопросов-то очень много накопилось.
Более
за 5
чем.
Лет.
И там наиболее очевидный вопрос, так сказать, о нефтяной индустрии Сербии, так сказать, и ее ближайшем будущем, это вот это наиболее очевидный. На самом деле вопросов гораздо больше. Гораздо больше.
Увидим, о чем договорились в ближайшее время, потому что газовый контракт Сербии истекает в мае этого года. Очевидно, что мы до конца мая узнаем, как он будет продлен.
А здесь я вспомнил бы вот об этой несостоявшейся странной встрече, не встрече Вучича с Трампом, когда он просто прервал свой визит в Соединенные Штаты Америки, сославшись на здоровье, значит, внезапно оттуда ретировался. Опять-таки, мы не знаем подноготную этой истории тоже. Мы можем предположить, о чем они должны были говорить с Трампом. Вот о судьбе нефтяной индустрии Сербии в частности. Вот. А чем он руководствовался, внезапно решив прервать свой визит, мы не знаем. Он сослался на проблемы с сердцем. У него действительно проблемы с сердцем. Это никакой не секрет. Вот человек, который такой прессинг невероятный со всех сторон на себе испытывает, и это со стороны Евросоюза, и со стороны, так сказать, своей собственной оппозиции на протяжении бог знает уже какого времени, он не может не иметь проблемы с сердцем. Но что конкретно там в Америке было, это еще более, так сказать, мутная, непонятная, непрозрачная история, чем вот то, что было здесь в Москве.
Параллельно с этим приехал, можно сказать, победитель мирового гегемона Милорад Додик, президент Республики Сербской, которого в марте этого года постановили арестовать совершенно нелегитимно, нелегально суд Боснии и Герцеговины, и который, несмотря на это решение, оспоренное, и несмотря на то, что была попытка даже в Интерпол его подать, Интерпол дважды отказал в розыске Милорада Додика, он спокойно совершенно совершает визиты. Я был в Банья-Луке и был свидетелем встречи Милорада Додика с европейской делегацией, довольно представительной, из разных стран ЕС, депутаты национальных, региональных парламентов приехали. То есть, конечно, говорить о какой-то изоляции Республики Сербской, о том, что Додик не рукопожатен, некорректно. После этого он приехал в Москву, встретился с президентом России Владимиром Путиным, с председателем КНР Си Цзиньпинем, всеми лидерами 27 стран, кто доехал до Москвы, очевидно, провел какие-то переговоры. Конечно, для маленькой Республики Сербской это был колоссальный прорыв. Он не испытывал тех рефлексий, которые испытывал президент Сербии Александр Вучич. Он летел вместе с председателем парламента и рядом членов кабинета министров своей страны, Республики Сербской, и, в общем-то, наверное, смог добиться максимума возможного, потому что на такой представительной площадке непризнанная Республика Сербская, которая составляет половину Боснии и Герцеговины, еще не присутствовала.
Да, безусловно, и я бы еще добавил, что в значительной степени мы, в общем, и за визит Вучича тоже Додику должны быть благодарны, вот, потому что Додик со своим несгибаемым абсолютно, так сказать, желанием доехать до Москвы и в параде победы поучаствовать, создал такую ситуацию, когда Вучичу тяжело было бы отскочить, вот, и сказать, я хотел бы, но я не могу, обстоятельства сильнее меня.
Спасибо Додику за это.
Спасибо Додику.
Итак, давай перейдем все-таки к теме, которая более нами осязаема, может быть, и менее, ну, хотя для кого как, менее прикладна. умер автор концепции мягкой силы. Мягкой силы, которая последние десятилетия господствует, совершает цветные революции, проводит смену правительств в разных странах без применения внешнего насилия и фактически создает новую политическую реальность в определенных частях света. А давай расскажем нашим слушателям, как вообще появилась эта концепция, кто ее придумал, насколько она оказалось актуально, но прежде чем мы начнем этот разговор, я хочу все-таки из уважения к нашим радиослушателям напомнить, что у нас работает смс-портал для ваших сообщений по номеру +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Телефон студии прямого эфира, будем рады вашим звонкам во вторую часть программы 8 495 73 73 94 8. Если вы нас хотите видеть, не только слышать, но и видеть, заходите на YouTube, у кого работает, набирайте канал «Говорит Москва». А для тех, кто до нас дозвонится, хочу сделать предуведомление. Радиостанция «Говорит Москва» просит всех участников прямой трансляции не использовать в эфире не только нецензурную, но и любую бранную лексику.
Это прекрасно. Можно это только поприветствовать.
К Джозефу Наю.
Ну, а что Джозеф Най? В общем, как бы это то имя, которое на слуху...
На слуху у кого? У тебя, у меня?
Все люди, которые хоть чуть-чуть интересуются, так сказать, современной политической теорией, современными, так сказать, политическими процессами, они более-менее себе представляют, кто этот человек, и уж, ну, как минимум, словосочетание «мягкая сила» слышали. Все люди, которые вообще газеты читают, журналы читают, вот какие-то политические, околополитические каналы в Телеграме читают, вот как минимум они сталкивались с этим выражением, придуманным Наем, «мягкая сила». Причем я должен сказать сразу, вот, собственно, у меня на сайте «Балканист» вышла статья, такой своего рода некролог, хотя какой-то некролог, там, может, и больше про Вучи, чем про Джозефа Ная. Вот, тем не менее, я всех к нему адресую, к моему материалу про Ная и Вучича на портале «Балканист». Вот, мало кто на самом деле в нашей стране до конца понимает тот смысл, который Джозеф Най вот в это понятие «мягкая сила» вкладывал, потому что у нас... Обычно это все понимается через аналогию кнут и пряник. Вот, значит, жесткая сила, твердая сила – это кнут, мягкая сила – это пряник. Американцы говорят палка и морковка. У них вот, значит, так сказать, это немножко в других терминах это описывается, но суть та же самая. Осла можно подгонять палкой, осла можно манить морковкой, чтобы он бежал за этой морковкой. Мягкая сила – это совершенно не про дихотомию кнут и пряник или палка-морковка. Най как раз вот термин этот «мягкая сила» предложил там еще году в 89-м, если не 88-м, в 90-м году у него вышла книга, где он подробно разбирает суть этого понятия, которая целиком и полностью никогда не была почему-то переведена на русский, почему, интересно. Вот, значит, он говорит как раз, нет, вы неправильно понимаете то, что я предложил, понятие «мягкая сила», как вот дихотомию между палкой и морковкой. Нет, и палка, и морковка – это все жесткая сила. Манить осла морковкой, пихать осла палкой – это все проявление жесткой силы. А мягкая сила, о которой я говорю, состоит в том, чтобы осел сам захотел, сам по своей свободной воле побежать туда, куда нам надо, чтобы его желания совпадали с нашими желаниями, чтобы он хотел бежать туда, куда надо нам. Вот это и есть мягкая сила. Сила, да, разумеется, вот это его желание двигаться в том направлении, которое нам выгодно, оно может быть с его стороны, со стороны реципиента мягкой силы совершенно искренним, осла, то бишь, вот, а может быть как бы неким, так сказать, искусственно внушенным ему конструктом. Это не суть важно. Важно, чтобы вот он сам верил в то, что он по своей свободной воле хочет сделать то-то, то-то и то-то, а это именно то, что выгодно нам, тем, кто мягкую силу использует. Как это работает? Ну, вот он много пишет, например, о, так сказать, американской массовой культуре, о Голливуде, о американских телесериалах, которые вот и есть чуть ли не главные вообще проводники этой самой мягкой силы.
Я позволю сейчас тебя прервать, потому что у нас только недавно, как мы все с вами знаем, состоялось празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. И буквально на днях, на этой неделе, я увидел где-то в Телеграме, может быть, вы тоже это видели, социологию по разным странам Европы, где был вопрос, а кто, собственно, победил нацизм? И там, значит, на первом месте США, на втором месте Советский Союз, потом Британия, но Советский Союз с большим отставанием от США по разным странам. И вот это мой любимый пример, который я люблю на своих лекциях студентам приводить, что фильм «Спасти рядового Райана» один, ну и не он один, конечно, для целого поколения европейцев сыграл большую роль, чем весь предмет истории Второй мировой войны. И самое главное, реальные действия во время Второй мировой войны, да, которые уже мало кто помнит, мало кто знает. Но, посмотрев фильм «Спасти рядового Райана» и подобные ему, все увидели, поверили, кто на самом деле освободил Европу от нацизма.
Ну, как бы, и, в общем, американцы-то этот металл ковали еще до всякого рядового Райана, так сказать, снимая всякие фильмы типа «Грязная дюжина», где, так сказать, судьбу Второй мировой войны предрешают какие-то американские, просто делинквенты, там какие-то преступники, дезертиры, какие-то уголовники, полууголовники, собирают всякий сброд и говорят им, вот судьба мировой войны, второй, значит, вот зависит от каких-то секретных документов, которые находятся в каком-то французском шато, давайте вот вы туда прорветесь, американские уголовники и делинквенты, значит, и вот материалы эти похитите. И, значит, дюжина американских уголовников выигрывает Вторую мировую войну, да, они это снимали подобного рода
Квентин
истории.
Квентин Тарантино буквально это, об этом
заснимал. И Квентин Тарантино, да, который просто-напросто убил Гитлера. Ну, а почему нет? Вот. Квентин-то, конечно, это все делал иронически, но эту его иронию не все могут увидеть и опознать, и распознать. Вот. Так что это для них очень свойственно. Ну, и, в принципе, можно злиться, как они нашу победу себе приписали, как они отняли у нас нашу победу. А можно посмотреть, что они делают, и в чем-то, так сказать, с них пример взять. У нас есть великие и прекрасные советские фильмы о войне, там, от цикла Юрия Озерова «Освобождение» до, там, «Иди и смотри» Елена Климова. Если на сайт IMDb, Internet Movie Database, главный в мире сайт о кино, зайти, посмотреть отзывы пользователей, зрителей простых о фильме Климова «Иди и смотри», там англоязычная публика, американцы, англичане, европейцы какие-то из неанглоязычных стран, но пишут все равно по-английски. Они пишут, мы вообще не представляли себе, что война на Восточном фронте была столь ужасной, и что такое, так можно о войне снимать, это самый великий фильм вообще. Если бы, может быть, мы его пиарили так, как американцы пиарили своего, в общем, рядового Райана, где кроме пиротехники, которую обеспечивал, кстати, югослав, хорват Бранко Лустик, который в титовской Югославии снимал партизанские боевики, а потом к Спилбергу пришел на службу, делал с ним список Шиндлера, спасти рядового Райана и так далее. Вот если бы не вся эта пиротехника и массовка, которую Бранко Лустик Спилбергу делал, как бы о чем там было бы вообще говорить? Ну, не иди и смотри ни разу. Вот если бы мы как бы чуть больше сил... Ну, сейчас вообще международная обстановка не очень этому поспешствует, но так же не всегда было. Вот если бы до 22-го года, когда мы оказались так или иначе в международной изоляции, больше сил прилагали для пропаганды прекрасного и замечательного русского советского кино о войне в мировом масштабе, может быть, как бы ситуация была бы немножко другая.
А с чем ты связываешь? Почему нет вот такого отношения доверия и уважения к институту мягкой силы в российских государственных институтах?
Не до конца понимают. Я мог бы сейчас назвать имена многих там и госчиновников мощных, крупных, и, так сказать, каких-то профессоров университетских, которые до сих пор пребывают вот в этом заблуждении, что палка и морковка, кнут и пряник. Мягкая сила – это пряник, жесткая сила – это кнут. Сколько бы Най не пытался объяснить, что это вообще совсем про другое, вот все равно как-то, ну вот очень, очень почему-то оказывается сложно его как бы идеи понять и принять. Может быть, я повторюсь, потому что это его книга главная, так на русский язык и не была переведена. Другое дело, что идеи Ная там, они эволюционировали. Здесь как бы можно вспомнить еще такого американского политолога Уолтера Рассел Мид, вот, с которым они, в общем, с Наем были оппоненты, наверное, МИД, он как бы больше к республиканской партии склонялся, к Джорджу Бушу-младшему, а Най, соответственно, такой демократ старой школы. Но, тем не менее, Най вот подхватил эти, в смысле, Уолтер Рассел МИД подхватил эти идеи Ная и как бы напридумывал еще какие-то разновидности силы. Сладкая сила, липкая сила, острая сила, такая, сякая, всякая разная сила. Вот, и уж дойти до такой степени, так сказать, утонченности и компетентности, чтобы не только Джозефа Ная, а еще и Уолтера Рассела МИДа почитать, хотя его какие-то статьи переводились на русский.
А расшифруй, это... пожалуйста, все эти силы.
Ну, значит, липкая сила – это сила экономической привлекательности, грубо говоря, низкая налоговая ставка. Когда мы вообще ничего не должны делать, или американцы, у которых там своя, собственно, экономическая замануха, вот, всякие там Жерар Депардье и Стивен Сигал, который был, кстати, на параде Победы, его показывали тоже. Вот сидел, видимо, не очень понимал вообще, где он находится и что он смотрит. Вот бегут со страшной силой получать российское гражданство. Это от большой любви к России, там, к русским березкам, к Путину. Нет, конечно, это вот наша специфическая политика налогообложения, наша низкая налоговая ставка. Страшно этих людей влечет к нам. Вот, это то, что называется липкая сила, они сами липнут, как мухи на, так сказать, какую-то эту липкую бумагу, их даже не надо ничем притягивать. Сладкая сила – это вот, собственно, красивый, приятный, притягательный образ страны, образ культуры, вот, так сказать, голливудская продукция, которая вот воссоздает на экранах вот эту самую американскую мечту, которой хочется подражать, а если ты не можешь в своей собственной стране третьего мира, в какой-нибудь Бурунди, создать, так сказать, аналог американской мечты, ну, тогда хотя бы поехать в Америку, самому стать американцем и так или иначе жить эту американскую мечту. Вот это то, что он называет Уолтер Рассел МИД, не Най уже, сладкая сила. Под острой силой он имел в виду способность бряцать оружием, да, устраивать какие-нибудь военные учения на границах своего непосредственного противника, не начиная войну, просто, вот, так сказать, запугивать военные силы и запугивать демонстрации военной мощи без начала, собственно, военных действий. Это как бы вот уже на стыке мягкой силы, жесткой силы. Ну вот, и так далее, и так далее. На самом деле, безумная сила. Умная сила – это то, что предложил уже сам Джозеф Най в ответ на сочинение коллеги своего. Умная сила, как бы, это нечто, что интегрирует в себя вот эти все разновидности силы. Мягкую, жесткую, липкую, сладкую, острую, всякую. И, ну, собственно, выдвинув этот термин «умная сила», он несколько обесценил вот свои предыдущие сочинения. Как бы термин «умная сила» – это о чем? О том, что власть должна быть умной. Ну, как бы, в общем, мы из этой презумпции исходим, что люди, так сказать, у которых власть, они умнее нас с вами, именно поэтому они у власти оказались. Зачем еще какую-то специальную терминологию
владеть? Да, так, и при этом мы знаем известное выражение министра иностранных дел Российской Федерации несколько летней давности о том, что это мягкая сила, это что, мы должны политологам за сайты платить?
Ну, вот это именно то, о чем я говорю, да.
И все-таки откуда это непонимание? Вот уже прошло с момента развала Советского Союза 35 лет, казалось бы. Мы увидели уже 20-летие цветных революций, начиная 25-летие, да, начиная с первой цветной революции именно в Югославии, в Белграде. А откуда, Никита, скажи мне, откуда в российской власти до сих пор господствует непонимание и неприятие? У нас же нет... На самом деле, до сих пор ни одного института мягкой силы в том виде, в котором они должны быть, потому что ни Russia Today, ни Россотрудничество не являются институтами мягкой силы. Мягкая сила – это про частный сектор, про третий сектор,
неправительственные организации. Я тебе скажу даже так, пусть лучше они об этом не знают, потому что, когда ты совершаешь некие действия, которые работают как мягкая сила, а потом громко, публично и вслух говоришь, вот, мы открыли там какой-нибудь памятник кому-нибудь где-нибудь, это наша мягкая сила. Все, как только ты публично этой мягкой силой назвал, он перестает работать как мягкая сила. Это что-то, о чем на самом деле надо молчать, так что пусть лучше молчат.
Продолжим после выпуска новостей.
Дело принципа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело принципа.
Продолжаем эфир программы «Дело принципа» совместного проекта радиостанции «Говорит Москва» и портала «Балканист.ру». Рады будем вашим звонкам, вопросам по телефону 8495-7373-94,8. Видел, что были звонки, но не мог их принять. Напоминаю, что радиостанция «Говорит Москва» просит всех участников прямой трансляции не использовать в эфире не только нецензурную, но и любую бранную лексику. Работает смс-портал для ваших сообщений по номеру плюс 7-925-48-94,8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». У нас в эфире Никита Бондарев, писатель, историк, публицист, балканист. Обсуждаем концепт мягкой силы, автор которой Джозеф Най умер на этой неделе. Никит, продолжая обсуждать эту тему, ты написал в своей статье замечательную историю про памятник Николаю II в Белграде. Расскажи ее, пожалуйста.
Ну, я опять скажу, значит, кто хочет глубже в эту историю погрузиться, заходите на канал «Балканиста» на всяких видеохостингах, YouTube, Рутюб, ВК-видео, не знаю, где это все выкладывалось, и смотрите беседу Олега Владимировича. Олега Владимировича беседу с Геннадием Провоторовым, скульптором, одним из двух авторов памятника Николаю II в Белграде, который в 2014 году был установлен.
Прости, а можно вот мы сейчас примем один звонок?
Можно, конечно, давай, принимай.
Марина Николаевна, здравствуйте, говорите.
Да, добрый вечер. Вы знаете, пользуясь тем, что вы мне выделили эфир, я хочу выразить глубокое уважение президенту Вучичу и Птицу. И с удовлетворением отметить, что, слава тебе, Господи, хотя бы два европейских народа можно называть точно нашими друзьями, потому что друзья познаются в беде. А что касается мягкой силы, по-моему, очень огромной разрушительной силы. Почему? Потому что развал Советского Союза – это как раз самый яркий, самый сильный, самый большой по объему, значит, пример того, как мягкая сила может разрушить даже очень крепкое и сильное государство. Потому что началось все с того, что интеллигенция стали внушать мысль о том, что жизнь на Западе, которая строится совсем по другим экономическим законам, несравненно более привлекательна, нежели та, которую они вели здесь, в Советском Союзе. И это стало отправной почкой для того, чтобы в конечном итоге Советский Союз развалился. Считаете ли вы, что... Разделяете ли вы мое мнение? Спасибо.
Ну, что Советский Союз развалился в очень значительной степени, да, так сказать, из-за использования того, что позже получило название «мягкая сила», но использовалось оно уже и там в начале-середине 80-х, это факт, это абсолютно так и есть. Знаете, есть еще такая вот разновидность мягкой силы, как всякие экологические страшилки, вот «эко-пауэр», да, можно было бы это назвать. Вот Советский Союз со страшной силой долбали, используя вот этот самый «эко-пауэр». Страх Чернобыльской аварии, страх того, что творилось там в Казахстане на Семипалатинском полигоне и вокруг Байконура, где как бы тоже все якобы, мы не знаем на самом деле, как оно там было, так сказать, страшно загажено. Я из своего детства, я как бы достаточно возрастной уже человек, мое детство вот на 80-е пришлось, прекрасно помню фотографии там каких-то несчастных казахских детей там с тремя пальцами на руке там или там наоборот с тремя руками, господи, прости, мутантов каких-то. Это, конечно, уж на мое-то неокрепшее сознание точно очень сильно воздействовало. Вот эко-пауэр, да, сила каких-то этих экологических пугалок, страшилок очень сильно на нас воздействовала. Ну и, конечно, то, о чем вы говорите, притягательный образ Америки, но тут я что хочу сказать. А кто мешает нам-то создавать притягательный образ Америки? Почему нужно сидеть и возмущаться тем, как они работают, вместо того, чтобы взять с них пример и создавать по их методичкам в чем-то, а в чем-то по нашим собственным методичкам, притягательный образ России, чтобы люди где-нибудь в ЦАР, где мы активно присутствуем, не просто радовались тому, что мы их освободили от французских колонизаторов, вот, а хотели бы жить так же прекрасно, как русские люди в России живут. Что в этом плохого-то? Ничего в этом плохого, кроме хорошего, нету. Поэтому мне кажется, что просто вот ужасаться и говорить, мягкая сила – это зло, но когда против нас это используют, это зло, а когда мы это используем, это уже не зло, это, знаете, как на тему там разведчик и шпион. Их человека, это шпион, а наш человек, который тем же самым занимается, это разведчик.
Любая технология может быть злом, а может быть добром, в зависимости от того, кем она используется. Мягкая сила такая же технология, да, как, я не знаю, автомат, автомобиль.
Ну вот, возвращаясь к памятнику Николаю II, давайте я договорю вот эту свою мысль, которая в статье, в частности, мною упомянутой, вот высказана тоже. Для сербов в общении с русскими очень важна наша вот совместная история, значит, вот эта самая историческая память. Причем они нам благодарны в первую очередь не за то, о чем мы могли бы подумать, не за помощь там во Второй мировой войне, например, у них сложное отношение к этому, потому что у них одновременно с освобождением от фашистов шла гражданская война, это отдельная сложная история, а они в первую очередь благодарны тому, что во время Первой мировой войны Николай II лично вмешал и пригрозил, что если сербская армия, разбитая австро-немецкими силами, отступавшая через горы Албании, страдавшая от голода и холода, если она не будет союзниками эвакуирована куда-нибудь, в какое-нибудь приличное место, где она может залечить свои раны, собраться с силами и продолжить воевать, то вообще он не гарантирует, что Россия будет продолжать войну. А вот благодаря этому личному вмешательству Николая II французы вывезли на остров Корфу, значит, разбитую, но не сломленную сербскую армию, а также правительство, а также королевскую семью, а также там государственную атрибутику, флаг и так далее. Вот, и сербы действительно перегруппировались, залезали раны и вошли в свою страну победителями, не побежденными. Вот, для них очень важно вот это личное вмешательство императора Николая II, и когда появился в Белграде на самой, что ни на есть, центральной улице, прямо напротив президентского дворца, появился этот памятник Николаю II в 2014 году, он встал как родной сразу. И есть история о том, что спустя некоторое время после этого Джозеф Байден, будучи в Белграде, еще не в качестве президента, проезжая в машине, увидев этот памятник, сказал: «Ой, это памятник кому?» Именно в президентский дворец он и ехал. Им сказали: «Это русский император Николай II». Он говорит: «Ну, это не очень хорошо, что напротив президентского дворца такой памятник стоит. Надо вам куда-нибудь его переставить». А ему говорят: «Как мы его переставим? Его открыли 3 там или 4, или сколько лет назад. Его только что поставили». Байден был в шоке. Значит, сразу абсолютно встал как родной. Белградцы его очень полюбили. Постоянно к нему приходят люди, кладут цветы, какие-то культурные мероприятия вокруг него происходят. Случаи каких-то попыток вандализма против этого памятника – они вообще минимальны. Надо сказать, что у сербов несколько другое отношение вот к монументальной пропаганде, там в провинции особенно, ты приходишь к любому памятнику, любому, он исписанный какими-то граффитями, загаженный, вот как бы монументальную пропаганду они воспринимают достаточно плохо, но не в этом случае. Вот этот памятник полюбился, сразу встал на свое место, и он смотрит, ну не то чтобы буквально, но почти, прямо в окна президентского кабинета президента Сербии. И как я в статье той написал, которая, кстати, сербам многим понравилась, не может себе Вучич позволить прогнуться перед коллективной Икаей и Калас, когда в окна его кабинета смотрит бронзовый Николай II. Не имеет морального права. За окно посмотрит и понимает, что нет, нельзя, надо соответствовать. Вот это один из примеров того, как может работать мягкая сила. Вот этот памятник, твердый бронзовый памятник, 20-тонный, это вот один из примеров нашей российской мягкой силы. Конечно, как я сказал до рекламной паузы, когда ты что-то называешь мягкой силой, когда ты говоришь: вот это наша мягкая сила, это сразу перестает как мягкая сила работать, но тут бояться не надо применительно к этому памятнику. Он уже давно стоит, он уже как бы хорошо вписался в сербский культурный контекст, можно что угодно про него говорить, это уже ни на что не повлияет. Он уже работает и будет продолжать работать. А с другой стороны, то, что вот Вучич все-таки долетел до нас, приехал на Парад Победы, в нем активно участвовал, это для нас очень важно. Для сербов Вторая мировая война не имеет такого значения, как Первая мировая война, а для нас...
Как и для всей Европы.
Ну, в общем, честно. Да, в Европе, да, у них как бы день памяти о жертвах Первой мировой войны, это как бы вообще важный день, день национального
более
траура.
Более важный.
Более важный, чем какие-то события Второй мировой войны, да. Вот. А для нас нет. Для нас как бы Первая мировая война теряется на фоне гражданской, на фоне Октябрьской революции. Вот. А победа во Второй мировой войне, в которой Советский Союз принес, так сказать, на алтарь этой победы 27 миллионов жизней советских людей, она очень важна. И то, что Вучич прилетел к нам... это проявление сербской мягкой силы, что только мы, что ли, можем мягкую силу использовать? Нет. Вот то, что Вучич до нас долетел, это сербская мягкая сила.
По данным Трампа, 60 миллионов.
Ну, что знает этот Трамп?
Может быть, это данные Солженицына?
Я соглашусь даже, что, может быть, около 30, там, а не 27 ровно, но вряд ли больше 30.
Уж но Александр Александрович Солженицын писал от 40 до 60 миллионов.
Он как бы писатель-то хороший, а исследователь не очень.
Да, но это я к мифотворчеству.
Да, да, да.
Президент это... США говорит, что 60 миллионов человек погибло с российской советской стороны.
Ну, вот, так сказать, тоже мифы, так сказать, о репрессиях и ГУЛАГе, которые были, конечно, штукой совершенно страшной, да, но 60 миллионов погибших во Вторую мировую войну, или те цифры, которые Солженицын применительно к сталинским репрессиям называет, 40 миллионов доносов, и вот это все. Ну, как бы было страшно, было плохо.
Это было 4 миллиона доносов
вот, ну,
у Довлатова.
Хорошо, вот, да, это все тоже один из тех инструментов, которые использовали, чтобы Советский Союз развалить. Это все тоже, как бы, вот один из инструментов, использующихся
против нас. А вот, Никит, а вопрос, нас. Я вот услышал с уважением Марину Николаевну, она, кстати, вот нас спрашивает, а кто поставил этот памятник?
Поставили российские разные всякие организации, Российское историческое общество, Фонд исторической перспективы Натальи Нарочницкой, деньги, ну, тоже разные спонсоры давали, вот, нефтяная индустрия Сербии как раз давала, вот, являющаяся дочерней компанией «Газпромнефти», но она не была единственным спонсором. Вот такая сложная история, там сложно показать пальцем на одного человека и сказать, вот это его главная заслуга,
да,
много
но,
хороших
но,
людей
но
над
этим
работали.
Я бы с ней поспорил на тему, а развалился ли Советский Союз вследствие применения Западом мягкой силы?
Ну, нет, тут, конечно, были объективные предпосылки. Вот, Советский Союз был, может быть, неплохо придуман когда-то, хотя и это вопрос спорный, но уж что к 80-м годам он функционировал довольно хреново, и что плановая экономика не работала ни черта, ну, это факт. Я не знаю, какой человек в здравом уме будет с этим спорить. Да, безусловно, в Советском Союзе там была прекрасная и бесплатная медицина, прекрасное и бесплатное образование, квартиры люди получали не за деньги, а просто за выслугу лет. И, так сказать, все мы в значительной степени зависим от тех квартир, которые при советской власти получили наши бабушки и дедушки. Чего там врать? Но плановая экономика исчерпала себя полностью. Плановая экономика не работала. Вот, и на это, конечно, так сказать, накладывалось, и абсолютно, я не знаю, чем продиктованное решение о вводе советских войск в Афганистан, так сказать, и цинковые гробы, которые оттуда приходили, вот, и, так сказать, всякие вот эти американские инструменты мягкой силы, ну, то есть, как сказать, Советский Союз, наверное, мог бы продолжить существовать как-то переродившись, наверное, там какие-то республики от Советского Союза, Прибалты, прежде всего, отделились бы все равно, что бы мы ни делали, но в каком-то виде Советский Союз, наверное, все-таки, мне кажется, можно было сохранить. То, что его сохранить не получилось ни в каком виде, это вот в значительной степени, как мне кажется, опять-таки, это мое субъективное мнение, результата воздействия американской мягкой силы.
У нас еще есть звонок. Здравствуйте, говорите в эфире.
Да, здравствуйте, меня зовут Екатерина, я из Москвы. Вы знаете, к сожалению, вот это такой наша точка соприкосновения с сербами, к сожалению, фигура Николая II не очень-то может послужить, к великому сожалению. У нас разные отношения. У сербов совершенно нормальное и правильное. У нас, к сожалению, сформировано и формируется, продолжается совершенно, ну, во многом другое мнение, отношение. Тоже мифотворчество идет в отрицательном смысле против государя, в отношении государя. Совсем недавно вот историк профессиональный, неплохой, который ведет передачу на этой радиостанции, я его слышала на другой, так спокойно говорит, Николай II, ну он же проиграл Первую мировую войну, хотя он ее не проиграл, а так сделали так, чтобы Россия ее проиграла. Вот так, к сожалению, понимаете, и мое, конечно, почтение, уважение Вучичу, потому что это действительно мужественный поступок. И спасибо ему большое.
Спасибо.
Да, тут, в общем, по поводу отношений к Лавтеру совершенно нечего добавить. Да, действительно, вот как при советской власти были запущены в общественное мнение вот какие-то эти, как сейчас говорят, мемы, там, Николай II, Николай Кровавый, он же там царь-тряпка, но вы уж определитесь, или он там безумный кровавый маньяк там, который всех убивал направо и налево, или он царь-тряпка, который как бы не мог решиться ни на что. Как-то вот эти два стереотипа, мне кажется, друг другу противоречат. Но, тем не менее, они сосуществовали прекрасно в головах советских людей, и на все попытки в постсоветское время как-то немножко более объективно на его личность посмотреть, почему-то, к сожалению, это не работает. Мне самому это глубоко печально. Может быть, Николай II не был лучшим правителем в истории России, но уж что не был он такой тряпкой, какую из него большевики создавали, это факт. И сербам есть за что быть ему благодарным. Это тоже факт.
Никит, я бы сейчас хотел к еще одной теме перейти, которую я обнаружил вот после своего визита в Республику Сербскую, после общения с, казалось бы, в общем-то, такими правыми друзьями из Европы, из Германии, из других стран, с которыми я не общался какое-то количество времени. Вот мне удалось с ними снова пообщаться. Что я увидел? Дело в том, что мы вместе ездили на 80-ю годовщину освобождения концлагеря Ясеновац на границе с Хорватией, где творились просто феноменальные ужасы, творимые хорватскими усташами над сербами, евреями, партизанами и цыганами, да, где в общей сложности более 700 тысяч человек погибло, но в отличие от Освенцима...
Ну, очень много, но не 700. Но давай отличие... ты не будешь эти цифры преувеличенные.
Это югославские официальные цифры.
300 тысяч максимум. Все равно это очень много.
Вопрос в том, что это не была такая масштабная унифицированная фабрика смерти, как в Освенциме. Это была смерть персонализированная, а, следовательно, смерть вследствие... которой жертва была обречена на мучение, а тот, кто ее обрекал на мучение, он, наверное, получал какое-то от этого удовольствие, какую-то радость. И я не буду сейчас даже пересказывать те 57 видов казни, которые практиковались в концлагере Ясеновац в Хорватии. Кому интересно, почитайте на портале «Балканист» об этом. Там просто волосы дыбом становятся, то есть просто эсэсовцы – это гуманисты в сравнении с тем, что творили хорватские усташи. Так вот, к чему это? Там, в этом концлагере, я посмотрел на реакцию вот наших, казалось бы, прежних правых европейских друзей из Германии, из других стран, из Австрии, из там, Бельгии. И я не увидел какого-то восприятия, что вот, ну, это был просто ужас ужасный, за который нужно каяться, и как евреи, израильтяне, честь им за это и хвала, смогли факт Холокоста превратить в существование государства Израиль, и до сих пор получают репарации, выплаты от Германии, от других стран, которые принимали участие в Холокосте, до сих пор, подчеркну, даже спустя 80 лет. Также, в общем-то, и сербы могли бы претендовать на такую сатисфакцию. Но ее нет и в помине, прежде всего, потому что никто не признает вообще факт вот такого рода жертв, такого рода мучений. И вот даже сейчас, Никит, ты подтверждаешь, да, что даже сегодня до сих пор ведутся такие, в общем, довольно серьезные дискуссии. Там 700 тысяч, как говорилось во времена Югославии, и как написано в концлагере Ясеновац.
Ну, написать-то можешь что угодно. Нет, значит...
Ну, также, извини, пожалуйста, и насчет 6 миллионов погибших в Холокосте Жан-Мари Ле Пен спорил, но, однако, ему за это чуть ли, кажется, язык не вырвали.
Нет, значит, насчет погибших всего на территории всего Устюжского государства, там НДХ, в который входило в том числе и Босния и Герцеговина, погибло 800 тысяч сербов всего. Даже если мы имеем в виду, что в Есеновце, так сказать, уничтожались не только сербы, но и цыгане, и евреи, и коммунисты, все равно эти цифры не бьются. Всего погибло 800 тысяч сербов, а там 700 человек.
Но я сейчас вот, про другое.
Я тоже про другое. Значит, почему они так реагируют? Ну да, отчасти вот хочется им провести некую ревизию итогов Второй мировой. Отчасти, мне кажется, они привыкли на все, что связано с Балканами, смотреть вот как на какие-то местные сербско-хорватские терки. Вот мы приехали в Сербию, к нам рассказывают, какие плохие хорваты. Сейчас мы приедем в Хорватию, нам будут рассказывать точно так же, какие плохие сербы. И что, всему этому верить? Лучше просто это все пропускать мимо ушей, как бы не реагировать, не, так сказать, пропускать это все в душу. У них тоже есть, у англосаксов, специальный термин на это, что-то instant history они это называют, что на Балканах быстро растворимая история. Вот как бы есть некий случай хоба, под него сразу подверстывается, значит, вот какой-то такой исторический контекст. Нужно рассказать, что вот наши соседи с нами всегда плохо обращались, буквально из рукава вытаскиваются какие-то истории, какие-то примеры, какие-то цифры, и они все по отношению друг к другу действуют так. Поэтому не надо слушать, что они рассказывают о злодействах соседних народов в рамках вот этой концепции американской instant history. Вот. Нужно это все пропускать мимо ушей и не реагировать. Вот евродепутаты, о которых ты говоришь, правые, они действовали в значительной степени в соответствии с этой логикой. Может быть, они буквально знали, что вскоре им предстоит в Хорватию ехать, с хорватскими правыми там общаться, и им там будут рассказывать, наоборот, о зверствах сербских четников, как бы. Вот. И в силу вот этого, вот, в силу, вот, так сказать, нежелания глубоко погружаться в проблемы Балкан, которых очень много, и погружение в которые требует определенного знания и истории, и определенного умения, так сказать, отличать зерна от плевел, так сказать, агнцев от козлищ, вот, не хотят они глубоко в это погружаться.
Никит, я-то другое увидел. Я увидел в этом пример того, как те люди, кто там еще 10 лет назад называл чуть ли не Владимира Путина лидером европейского консервативного интернационала, сегодня уже в открытую ставят под сомнение 9 мая, ставят под сомнение вину нацистов, ставят под сомнение концлагеря все, причем, да, я сейчас говорю не столько даже про Есеновец, сколько там про Освенцим, и, в принципе, готовы воспринимать освобождение Красной Армии не как освобождение, а как очередную оккупацию, да. Там же истории про миллион изнасилованных немок, там же истории про сожженные, значит, дикарями, это цитата, красноармейцами, там, библиотеки, дворцы и так далее, и так далее, и так далее. Я про это говорю. И видя это, я понимаю, что вот это те правые, которые еще вчера записывались дружно в «Друзья России», а буквально завтра они, собственно, и создадут первый батальон.
Ну, может, создадут, а может, не создадут. Что нам с Орбаном теперь не дружить, который тоже является, в общем-то, наверное, другом России, но который при этом на Парад Победы 9 мая не приехал, что у Венгрии совершенно своя история во Второй мировой войне. Для них это все травматичная память. Венгры совершенно искренне, так сказать, были союзниками и пособниками нацистов. И в Будапештской операции советских, так сказать, красноармейцев погибло чуть ли не больше, там, чем в Венской, например. В Венгрии, так сказать, с Красной Армией сражались более истово и более агрессивно, чем, например, австрийцы, да, вот, ну, то есть, и что, не общаться теперь с Орбаном и подвергать сомнению его вполне искренние какие-то действия по линии ЕС, по там блокировке санкций против России, мотивации у разных людей, имеющих симпатии к России, могут быть разные, так сказать, у левых своя, у правых своя, работать надо и с теми, и с другими.
Да, вопрос только в том, насколько и кто будет работать, кто будет модерировать
эту правую повестку. А работать очень мало кому есть в нашей стране, вот по этой линии мягкой силы и всего прочего, мало-мало их.
Что же, это был Никита Бондарев, писатель, балканист, историк. Читайте его статьи, не только его статьи, на портале balkanist.ru. Сегодня вы слушали очередной выпуск программы «Дело принципа», совместного проекта радиостанции «Говорит Москва» и проекта «Балканист». С вами был я, Олег Бондаренко. Мы с вами всегда по четвергам в 8 вечера. Подписывайтесь в телеграм-канал «Балканист», подписывайтесь в телеграм-канал «Вещи Бондаренко» и будьте счастливы. Всем пока.